Программа «Визави с миром». Авторы ведущие Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы Александр Германович Артамонов, военный эксперт медиахолдинга «Правда.ру» и главный эксперт фонда «Наследие Евразии». Спасибо, что пришли к нам. Добрый день. Ну, вы человек сейчас очень востребованный, потому что понятное дело, что всех беспокоит и волнует, что же происходит на полях сражений на Украине в ходе специальной военной операции. Вы знаете, вот здесь мне иногда странным кажется, я хотел бы услышать ваше рассуждение на эту тему. Есть как бы две крайние точки зрения. Одна гласит следующее. Дорогие товарищи, вы слишком много рассуждаете, будучи абсолютными дилетантами, о том, что происходит и как происходит военная акция на Украине. А давайте-ка вы слушайте больше, что будет говорить командование, и вообще, так сказать, успокойтесь. Другие говорят резонно, но как же так? Ведь мы убеждаем и говорим, и правильно, и высшее руководство страны, что решается судьба России, значит, решается судьба вас, ваших детей, внуков и так далее. И призывы «давайте успокоимся», как в известном фильме, оно может вызвать реакции такого безучастности постепенно, не сразу, ну, а потом, как следствие, апатии общественной. Ну, и вообще, как может человек не переживать? Он, естественно, пытается оценить, понять, что происходит. И именно конкретно в военной сфере. Вот как совместить эти противоречия? Вот как вы смотрите на эту проблему? Всецело уповать, ну, как говорил Суворов, всецело уповал на Бога и был непоколебим. Это правильно. Проливал потоки крови, он писал, да. Был мал, был велик, всецело уповал на Бога и был непоколебим. Но в данном случае, конечно, уповаю на Бога, безусловно. Все-таки мы не можем людей, как мне кажется, сделать совсем безучастными. А с другой стороны, конечно, дилетантизм, в общем, тоже представляет некоторую угрозу.
Ну, я бы сказал, что на Бога надейся, да сам не плашай, старая пословица. А в любом случае, всегда надо оценивать и понимать, чего мы хотим добиться и что мы себе представляем в рамках или в формате так называемой специальной военной операции. Что имеется в виду? Дело в том, что в любой военной академии и высшем училище преподаются теории войн, и не является великой тайной, что войны до начала 20 века, или, по крайней мере, до середины 19-го, были войнами благородного сословия. То есть землепашцы продолжали пахать, а, собственно, профессиональное воинское сословие воевало. И, как правило, землепашцам и прочим ремесленникам говорили, ну, вам, в принципе, даже не надо особо знать, чем мы занимаемся. Тем более, что редко когда кто до начала современной эпохи уничтожал крестьян, потому что иначе как возделывать землю. Поэтому у каждого была...
Правда, рыцари иногда топтали их посева так, что уй-ля-ля. Ну, это ладно.
Ну, это вот в любом случае уничтожение крестьян той эпохи, когда было натуральное хозяйство, предполагалось, что земля останется под паром, потому что тракторов не существовало, техники не было. И поэтому, в принципе, они не являлись, скажем так, объектом приложения военных усилий. Это просто общая теория. С началом мобилизации, перехода к Первой мировой войне, дальше Второй мировой войне и так далее, войны стали, на самом деле, все началось еще Великую Французскую революцию, фактически народными. То есть, имеется в виду, что люди, именно широкие массы людей, принимающие участие в военных действиях, хотели понимать, отсюда родилось понятие идеологии, ради чего они должны положить живот свой, как говорится, на алтарь Отечества. И возникла необходимость разъяснения. Она вылилась в пропаганду. Слово «пропаганда» по-французски от слова «распространение», «пропагары», «пропаже», то есть «распространять широко», то есть не обязательно она носила пежеративные коннотации, но так или иначе предполагалось, что мы что-то людям объясняем. А каким образом? Все мы, естественно, дети Советского Союза, все мы выросли из него, мы хорошо понимаем, каким образом работал тот аппарат. Но вот наступление новой эпохи, в которой, собственно, значит, проводится специальная военная операция на Украине, действительно оставила достаточно невыясненную серую зону с идеологической точки зрения для людей и отсутствие до конца понимания целей и задач. То есть сталкиваешься бесконечно с вопросами, а зачем? А до каких границ будет продолжаться наша военная операция? А почему вообще мы ее начали? А оно нам, а дальше нам, это можно читать по-разному. Можно читать россияне, можно читать вообще, так сказать, все мы и наши союзники, или, допустим, мы и республики, которые к нам близки, бывшие советские, теперь независимые страны. Я слышал такие вопросы от узбеков, от таджиков. Собственно, вот всем нам, всему нашему миру, а иногда даже и Китай включает, который вроде бы как достаточно союзно себя ведет в плане нас, нам делать все это надо. И тут действительно ощущаются некие зияющие высоты. Люди в вакуум, даже скорее не информационные, слава богу, информация поступает, хотя в значительной степени через телеграм-каналы, которые не я, один умный человек сказал, заняли роль средств массовой информации более широких. Но, тем не менее, естественно...
И иногда им больше доверяют даже.
Им больше доверяют, вы с этим правы, Роман Гарникович, и существуют военные корреспонденты, ведущие свои блоги, я бы сказал, достоверно ведущие, потому что сейчас народ стал очень недоверчив, это хорошо, именно потому что эпоха пропаганды голой и грубой, по крайней мере, у нас здесь закончилась. В этом отношении, я считаю, мы даже выше, чем Западная Европа, могу долго и доказательно на эту тему рассуждать. Но разговор о том, что действительно интерес к тому, что происходит со всеми с нами, порождает некие досужие вымыслы. Досужие вымыслы родятся от того, что люди не до конца уяснили себе, что происходит.
Ну, давайте попробуем некоторый туман рассеять. Давайте поговорим относительно темы переговоров, да, которые все время как бы возбуждают общественное мнение. И, ну, совсем недавно мы слышали от высшего руководства страны, от президента, потом устами пресс-секретаря господина Пескова, это было подтверждено, о том, что все цели будут достигнуты. Все цели, если мы возвращаемся к началу, это демилитаризация и денацификация. И вот если Зеленский там на встрече, как вы помните, с Эрдоганом заговорил о том, что вообще-то переговоры возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией сейчас территорий, то тогда возникает вопрос, какая вообще может быть база для переговоров? Вот ваше мнение, ведь тема переговоров упирается в очень простой вопрос. До какой черты мы готовы дойти? Теперь уже ясно, что не только денацификация, которая, на мой взгляд, трудно представима себе, если мы оставим там какую-то часть Украины, потому что как мы ее будем денацифицировать? Демилитаризация тоже на самом деле, если останется какая-то часть Украины, потому что мы видим, как с небольшого клочка земли на Украине наносятся удары даже по территории, по населенным пунктам России. Поэтому теперь и понятно, что и демилитаризация без освобождения всей Украины от киевского режима, ну, практически нереально. Вот как вы смотрите на эту ситуацию? Докуда надо? Или вы считаете, что можно, я не знаю, каким-то особым способом, маневром политическим, скажем, ну, путем того, что вот установить такую власть в Киеве, которая будет абсолютно лояльна России, рассматривать два народа как единый народ на самом деле. Ну, как вот есть классический русский литературный, есть диалекты, да? А, то есть, даже не два народа, как я сказал, единый народ рассматривать украинцев и россиян. И полный, что тогда, контроль над оборонным сектором, оставить только полицию. Вот какие варианты? Потому что они определяют то, до какой черты мы дойдем, до каких масштабов.
Вы знаете, Роман Гарнович, вариантов на самом деле очень много, и ответ может строиться сразу в нескольких стратах или плоскостях, потому что есть и военный, и дипломатический ответ. И я бы сказал, еще и помимо военного дипломатического аспекта, еще и политический аспект, который вы затронули как раз вот в последней части вашей реплики. С военной точки зрения, остановка операции до того, как мы дойдем до польской границы, хотя и здесь. Я не исповедую обязательно мнение генерала Аптила Удинова, кстати, у него любопытная точка зрения, сейчас ее озвучу, но тем не менее, и здесь есть определенные вопросы. Почему я сразу же переходим к конкретике, так говорю. Допустим, мы дойдем до польской границы, остается крупнейший логистический центр, в том числе центр принятия решений, как теперь говорят, а в том числе и центр материально-технического обеспечения, снабжения, который находится в городе Жешув. Это польская территория и фактически неврологический центр, из которого, собственно, и ведется с западной стороны вся войсковая операция, направленная против наших войск. И нередко стоит вопрос, насколько вообще мы должны вот такие точки оставлять на карте, и это действительно отдельный вопрос, но дипломатический уже, можем к нему вернуться. Но сначала, все-таки не выходя за рамки, как говорится, нашего с вами обсуждения, если мы остановим операцию где-то по линии Днепра, я нередко слышу такую точку зрения, то, во-первых, мы оставим по-прежнему непонимание или недопонимание у значительной части нашего населения, включая армию. У нас народная армия – это не отдельные аристократы, так сказать, какие-то воюющие за деньги, за имение, так сказать, или, так сказать, в своем замкнутом сословии герметическом. Люди проливают кровь. Проливая кровь, они хотят видеть результат. Результат, по крайней мере, мое знание армейских кругов, я бы сказал, достаточно глубокое. результат для них вписывается в концепцию, озвученную в начале операции. Она предполагала полную денацификацию. Я напомню, помимо демилитаризации, речь шла еще о фактически возвращении НАТО в границы 1997 года. А вот эта задача, я бы ее квалифицировал как сверхзадачу, но она была озвучена. Была озвучена на самом высоком уровне, что мы должны добиться возвращения к статус-кво анте, то есть тому статусу, который был в эпоху 97-го года, соблюдение красных линий, о коих Кремль заявил.
Ну, это возможно только дипломатическим путем, потому что в противном случае это война.
А вот смотрите, чтобы это было возможно дипломатическим путем, необходимо, чтобы мы в любом случае
запустили
операцию на Украине.
Я понял.
Я не предлагаю силы оружия, боже мой, упаси, идти до Берлина, мы не милитаристы, и от меня, как говорится, в 100 лье расстояние, подобная позиция. Нам и народа не хватит, да и делать это категорически нельзя. Но получается, что нету никакой другой возможности, кроме как доведения поставленной задачи до конца, иначе это может вызвать социальную нестабильность уже внутри России. И когда я говорю это совершенно ответственно, потому что есть еще один феномен, он крайне любопытен. Это феномен эпохи фактически победоносной войны 1812 года, когда армия дошла до Парижа, там была масса молодых командиров, привыкших, что греха таить, и отдавать приказы, не боящихся крови, и которые достаточно быстро продвинулись вверх, а потом стали задавать себе различные вопросы.
И возникло декабрьское восстание.
Восстание по этому поводу – это важный социальный феномен.
У нас, Александр, много вопросов. Вы ответили очень ёмко, но конкретно и понятно на поставленный вопрос. Вот еще вопрос. Если мы говорим о денацификации, не имеет ли смысла перевести понятие того, что происходит, мы называем специальная военная операция, в понятие контртеррористическая операция. Потому что, скажем так, если взять опыт того, как с Бандерой воевали, со всеми этими спящими, не спящими ячейками, схронами, то здесь, конечно, помимо войсковой операции должна быть и контртеррористическая. А контртеррористическая, она, по-моему, шире понятия специальной военной. Она как бы в себя впитывает это. Но здесь вот, поскольку я все-таки не сугубо военный эксперт, это вопрос обращен к вам. Или этого делать не имеет смысла?
Я бы сказал, что имеет и более чем, по той причине, что действительно совершенно разные задачи добиться, мне кажется, это очевидно, победы на поле боя, и совсем другое – исключить из социальной ткани, из общества различные взрывные ячейки, террористическое подполье людей, которые могут быть оставлены в качестве спящей сети при постоянной связи и подпитке из-за границы финансами, боеприпасами, собственно, экспертами соответствующей литературы. Да, мы там наблюдали только что в Сирии с ИГИЛ, организация запрещена в России, мы хорошо это знаем исторически, и так уж случилось, что мне повезло, и в числе моих старших товарищей, весьма заслуженных на две ступени, я считаю, выше, чем я числю Льва Ивановича Корольку. Это ветеран КОС, курсы усовершенствования офицерского состава, в свое время предтеча спецназа. Далее первая группа спецназа «Каскад», «Каскад» эпоха Афганистана. И далее, естественно, «Вымпел». Собственно, Лев Иванович, естественно, ветеран «Вымпела».
Огромный опыт.
Колоссальный опыт. Он полковник, мало того, такой полковник, что несколько моих знакомых генералов, тоже людей весьма-весьма, уже под бременем лет. Например, генерал Леонтьев, ему за 76 лет уже. Он говорит, такие, как мы, генералы, у этого полковника учились. Вот Лев Иванович – один из последних живущих на земле кадровых военных специалистов спецназа, который принимал участие в зачистке, именно в зачистке бандформирования бандеровского толка на Украине, где его боялись после этого десятилетия, боялись, естественно, националисты, нечестные граждане. Через него я знаю вот некие справочные данные. Они достояние гласности, их можно найти легко. Я потом проверял, мне их называл, слава богу, голова у него светлая, наизусть. Допустим, что с 43 по 45 год силами вот этого подполья было совершено около 7 тысяч террористических актов. Это во время войны, еще после войны, не менее 3000, как правило, с летальным исходом до 1956 года, направленных против учителей и писателей колхозов, то есть шел террор. Причем террор шел по всей территории Украины, вплоть до Крыма. И он приблизительно более-менее совпадал с пятном так называемых переселенцев из западных областей в центральную Украину, на юг, в Крым, в район Одессы. Как есть. Я, не рассекая смысл по древу, просто отмечу. Льва Ивановича, помимо этого опыта, хватало и в 1956 году в Венгрии, и в 1968 году в Чехословакии. Его точка зрения. Пока мы не сумеем внедрить свою собственную сеть, требуется колоссальной работы, так сказать, усилия, не сумеем пройти по всем ячейкам спящим, скрывая их, выявить схроны, которых очень много. А сейчас оружие – это не пулемет «Максим», это могут быть и «Стингеры». Вот, допустим, встал за оградой аэропорта, навел какой-то нехороший предмет, а вот самолет залетает. Ну, примерно это будет уже широкомасштабное бедствие. Никого не пугаю. Это страшно. По этому поводу, естественно, выявление схронов. Чтобы взять зарубежный опыт, американцы совсем недавно, вот у меня специалист, знакомый работает Виталий Леонидович Волков по этой тематике, поэтому поделился информацией, американцы выкупали стингеры, оставшиеся после афганской войны, и базуки, и все остальное, потому что они представляют опасность. Поэтому нам с Украиной предстоит проделать эту работу. Внедрение, то есть инфильтрация, проверка всех уровней ячейки, вскрытие, бесконечная зачистка, и это действительно рамки КТО, то есть контртеррористическая операция, а никак не общевойсковой. Не проделаем эту работу, получим зубы дракона, которые, ну, по старинной легенде древнегреческой, прорастут опять воинами.
Спасибо, понятно. А вот вопрос, который у многих вызывает недоумение. Мы говорим о поставках тяжелого вооружения, тяжелой артиллерии. Там по чешским улицам, там по пражским было видно, как везут вертолеты, даже не зачехленные. Ну, понятно, что стингеры, противотанковые какие-то средства, ну, их джавелины и прочее-прочее можно бросить в багажник там и проехать по каким-то тропам и прочим. Но это-то даже показывали, я помню, по нашим каналам, сначала показывали удары и результаты ударов с тяжелого оружия, которое иностранное поставляется на Украину, и потом эшелоны тоже незачехленные, артиллерия, бронетанковая техника. Мы потом выявляем эти цели и слышим доклады, действительно выявляем, подавляем, хаммерсы те же или прочее. А почему мы не делаем это на этапе доставки? Почему? Можно же гоняться за ними потом, как бы, да, ну, что значит гоняться? Ну, средствами разведки, космическая разведка, ну, извините меня, там спичный коробок, по-моему, можно прочитать, что на нем. Так в чем же дело? Почему они все-таки до каких-то позиций вообще доезжают? Каким образом?
Я бы сказал, что на Украину ведет сразу несколько путей. Во-первых, помимо вышеназванного центра ЖЭШов, где база по размерам уже, на мой взгляд, превышает, я видел ее космическую съемку и аэрофотосъемку, размеры американской базы в Рамштейне. Чтобы напомнить, из Рамштейна велась бомбардировка Югославии в начале нулевых, когда это была американская операция.
Огромная база, да.
С этой точки зрения, конечно же, прерывает сообщение между польско-украинской границей нам по силам, но мы этого не делаем по дипломатическим соображениям. Мой субъективный взгляд – это ошибка. Любой груз, как я люблю говорить, пересекающий польско-украинскую границу в сторону Украины – это цель, это не груз. Потому что не может быть ни гуманитарных грузов, ни поставок, ничего бы то ни было в зону Украины до окончания нашей спецоперации. Иначе мы никогда не справимся с проблемой. Грузы, точнее, боеприпасы и прочее, идут сплошным потоком. Нередко западные эксперты не скрывают, что такие грузы перевозятся, вы не поверите, даже на трамвайных линиях по Киеву. То есть набивают трамвай из одного какого-то там пагауза, одного склада в другой, перевозят прямо на трамвае или на чем-то подобном, то есть на городском транспорте. Получается, я не предлагаю бить по Киеву прицельно по трамваям, потому что точно, что фуры и, так сказать, прочий транспорт, пересекающий польско-украинскую границу, а за исключением, естественно, гражданских личных автомобилей, которые, как правило, идут в другую сторону с беженцами, должны уничтожаться, коротко и ясно, иначе не справимся. Я знаю, что по складам, находящимся уже на территории Украины, действительно применяется высокоточное оружие, в частности, напомню, в Ивано-Франковске кинжал показательно был применен с борта МиГ-31К высотного перехватчика, это гиперзвуковая ракета, но это уже склады. Мы уничтожаем склады с боеприпасами для «Хаммерса», но вы совершенно правы, что в зону ведения боевых действий даже доходят танки. Допустим, на Херсоно-Николаевском направлении несколько дней назад приняли участие танки последнего поколения, «Леопард-2А4», новейшие.
Да, замечены там были, да.
И естественно, что они были укомплектованы натовским экипажем, потому что никто украинцам подобную технику доверить не может, да они очень сложны в управлении. Это свидетельствует о многом. В частности, наверное, отвечая на вторую часть вашего вопроса, что НАТО поменяло свою тактику и фактически готовится к переходу к следующей фазе конфронтации. Если до этого явно предполагалось снабжать украинцев компактным оружием, которое годилось для зоны, в которой бандеровские ячейки оказались бы, так сказать, вот в режиме подавленном, тогда они должны были доставать из хронов свое оружие, по ночам выходить на тропу войны и делать свое черное дело, то теперь натовцы явно делают ставку на широкомасштабную конфронтацию, отсюда танки «Леопард-2А4», отсюда тяжелые вертолеты, и, я не постесняюсь сказать, прямое боестолкновение частей Североатлантического альянса в рамках новой концепции, мадридской концепции НАТО, с нашими войсками.
Вот, Александр, смотрите, Киев сам признал в лице своих высокопоставленных военных, что цели для нанесения ударов тяжелым вооружением определяются за рубежом. Ну, мы знаем. Конечно, те, кто поставляет это вооружение, те как бы и могут его наводить. Да? Таким образом, получается, что за каждый удар, нанесенный тяжелым вооружением, в данном случае Хаммерсом, несет ответственность США, правительство США. И когда это оружие достигает каких-то целей, ну, скажем, на российской территории, да, то значит, за это несут ответственности те, кто наводит на эти цели. И по этой логике красная черта уже даже и перейдена. Ну и что в итоге?
В итоге необходима некая точная реакция. Она организуется достаточно просто. Если брать активные мероприятия, которые в таком случае проводятся, потому что такие операции проводятся на стыке общевойсковых и, я бы сказал, спецслужб, ну, давайте немножечко пофантазируем, но не отрываясь, как говорится, от пола. Если уничтожается полностью, просто сносится фактически с лица земли Мариуполь, Северодонецк, ряд других городов, и не нагнетая атмосферу, есть непосредственная угроза ядерного заражения значительной части территории России, Восточной Европы и так далее. Все это делают американцы. Кто нам мешает при помощи так называемой серой зоны, которая есть у любой разведки мира, мы не исключение, проявить некую инициативу? В чем заключается инициатива? Бывают вполне показательные удары, которые, ну что греха таить, при помощи, как я люблю говорить, хотя бы ПТРК «Милан», я недаром сейчас назвал эту систему, я объясню. ПТРК «Милан» – это противотанковый ракетный комплекс, поставляемый французской армией в зону конфликта на Украину. Ну вот, допустим, представляем себе ситуацию, в которой украинский беженец, аноним, оказывается на территории Франции и, находясь в состоянии, допустим, глубокой обиды на Французскую республику, что она не смогла защитить его хату, так сказать, от русских захватчиков, в кавычках, естественно, а он выходит на мост Александра III, направляет ПТРК «Милан» на Эйфелеву башню, включает панорамный целеискатель, так сказать, замыкает, так сказать, целеполагание рамку на Эйфелеву башню и нажимает на кнопку. Возможный сценарий? Вполне. Могут ли об этом узнать западные спецслужбы до того, как предполагаемый украинский беженец выйдет на мост Александра III? Могут. К чему я сейчас рассказал такую сагу? К тому, что дать понять каким-то образом, что поставка тяжелых гаубиц «Цезарь», которые способны, ну, на самом деле, вести террористические операции против гражданского населения. Я в руках, о чем несколько раз говорил, держал осколок, которым перепилила 7-летнюю девочку, игравшую в районе Донецка, вышедшего во двор. Кстати, после того, как ее излечили от анемии, мать сошла с ума, увидев две половинки ребенка вместо одного. Я держал в руках этот снаряд. Это сделали французы. Это кассетное вооружение, запрещенное французскими же законами, которые взрываются
на высоте. Но поставленное на Украину.
Поставленное на Украину, но запрещено во Франции. А почему? Расскажу, потому что оно взрывается не на почве, а в воздухе. Выжить, при условии, что в воздухе несколько сот осколков чугунных, несущихся в разные стороны, со скоростью несколько сот метров в секунду, невозможно. Если только вы не находитесь в укрытии, еще не всякая машина не защитит. И вот таким образом французы себя ведут.
Но это предмет для международного суда.
Ну, так вот, понимаете, я возвращаюсь к вопросу. Если суд нас не хочет слышать, если мы не можем даже добиться, по крайней мере, на сегодня, внятного ответа от МАГАТЭ и от господина Гросси лично, кто кого обстреливает, есть определенные каналы передачи информации, когда, как говорится, становится больно. То есть, когда нашим оппонентам сообщается, что, в принципе, мы не беззащитны. И можно совершенно не подписывая акт и не используя тяжелые истребители и прочую технику, это называется неподписанный акт, совершить некое безобразие на территории Западной Европы, не обязательно связанное со смертями людей, как они делают у нас. И таким образом угроза подобного мероприятия, даже не проведение, а просто угроза, уверен, способна вразумить наших оппонентов. Почему мы этого не делаем?
Я думаю, да, но если говорим вот о таком градулированном подходе, я все-таки думаю, что начинать надо с международного суда, собирая тех, кто готов принять в нем участие. Потому что любой международный суд дает возможность свой информационник донести вот эту информацию, вы сказали, чудовищную сейчас вещь, которой свидетелем были сами, лично. И вот это вот, вот даже, предположим, да, вы выступаете и свидетельствуете на таком суде. Это уже очень-очень много. Это не спрячешь, как иголку в стоге сена. Если собрать вот такие факты, кричащие и свидетельствующие о том, что именно при помощи западного оружия, благодаря этим поставкам, запрещенным в этих странах, запрещенным конвенциями международными, гибнут дети, мирное население, я думаю, что эффект будет большой. А о том, о чем вы сказали, я думаю, это последующий шаг.
Это чистой воды методология, Армен Гарникович, мы мирные люди.
Но наш бронепоезд.
Да, но наш бронепоезд. По этому поводу я согласен, только, к сожалению, буду вынужден добавить маленькую ложку дегтя. Я не до конца понимаю, какая международная инстанция примет у нас подобный иск. Я знаю, что такое Гаагский трибунал.
Нет, нам нужно создавать своим имя международный суд, проводить его здесь, в Москве.
Скорее всего.
А найдутся желающие.
Вы знаете, у меня есть знакомый адвокат, который работает с несколькими главами правительств на Ближнем Востоке, Ильи Хатем. Он выступает с инициативой, кстати, в скором времени будет в Москве, фактически реформы ООН под эгидой России в рамках, ну, в качестве зерна и ядра, беря БРИКС. Потому что с его точки зрения, а также глав государств, которые он представляет, ну, включая Башара Асада, президента, то есть премьер-министра Ливана, того же самого Мишеля Оона, не только, а нынешнее состояние ООН некразировано и не позволяет не то что проводить решения, рассматривать правильные вопросы, постановка вопросов, если угодно, делается неправильно. Поэтому вот необходимо проводить уже реформы.
Ну, потому что западные страны взяли под контроль аппарат, сам аппарат, который инициирует повестки, готовит проекты решения. Об этом в нашем российском МИДе уже неоднократно говорили. Но вы правы. Здесь нужно искать новые подходы, привлекать новых людей и новый тип организации, если хотите. Спасибо большое. Мы не прощаемся с вами. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы Александр Артамонов, военный эксперт медиахолдинга «Правда.ру» и главный эксперт фонда «Наследие Евразии». Спасибо большое. Через неделю мы продолжим нашу беседу.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.